А віра – то підстава сподіваного та доказ небаченого. Що таке віра та як вона працює? На ці та інші питання ви почуєте відповіді у проєкті радіокласу «Віра Божа». Автор та ведучий Олег Реміс.
Вітаємо вас, дорогі радіослухачі, на світлій хвилі Радіо Еммануїл. Сьогодні у духовно-просвітницькій програмі «Віра Божа» ми порушуємо тему «Урок 70-й. Виконавець віри». Для викладення цієї теми у нашій студії перебуває Олег Ремес. Пане Олеже, вам слово.
Здравствуйте, дорогі радіослушателі. Ми знову з вами в ефірі. Напоминаю, що це клас «Віра Божа». С вами в студии Олег Ремис. И как всегда, для тех, кто впервые услышал об этом проекте, я хочу напомнить, что у нас уже с вами прошли 64 урока, в которых мы рассматривали веру Божию с разных сторон Слова Божьего. Мы отметили 5 основных направлений, которые мы положили в основание всего курса класса «Вера Божия». Это что такое вера? Урожденного свыше, какова Божья цель веры урожденного свыше, как веру применять во всех сферах жизни, как умножить веру в повседневной жизни, как и что останавливает рост веры и ее действия в жизни рожденного свыше. Вот такие основные 5 направлений мы положили в основание. А потом на основании этих материалов мы стали исследовать уже более практическую сторону вопроса веры, а это именно молитвенная комната веры. Мы уделили этому определенное время. Потом завет любви, крепкое основание для веры. Следующая тема у нас была мудрость Божья в жизни веры. И вера и сила Духа Божьего. А сейчас у нас очень интересный материал и цикл уроков. Это Иисус, совершитель веры. Слава Богу, это очень интересный материал. И начиная с 65-го урока, мы шаг за шагом изучаем служение Господа нашего Иисуса, как совершителя веры. Сегодня у нас по счету с вами 70-й урок. И уже по существующей традиции мы с вами всегда повторяем основные моменты пройденного урока. Но прежде очень важно обратиться к Господу Иисусу и попросить в молитве, чтобы Он дал направление, правильное направление нашим мыслям, чтобы Он в служении Своим Святым Духом каждому из нас дал правильное, истинное направление понимания. Поэтому давайте обратимся. Пусть это время, это сегодняшний урок, пусть мудрость Божия, слава Божия, Дух Божий делает в нашем духе и уме все, что Иисус желает. Давайте обратимся в согласии к Иисусу. Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за Дух Господень, который пребывает с каждым из нас лично. Мы так благословлены, Отец, Духом Твоим Святым. Мы так благословлены служением Духа Святого каждому из нас лично. Отец, Дух Божий. Самое ценное и драгоценное, что мы имеем от Иисуса. И мы благодарны Тебе, Иисус, за Твое служение каждому радиослушателю, каждому из нас лично Духом Святым и силой. И мы верим, что там, где Дух Господень, свобода. Свобода от Господа, свобода, которая есть год юбилейный. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе за выход из рабства. Мы верим, что каждый радиослушатель вышел из рабства проклятий сатаны во имя Иисуса. И мы верим, Иисус, что прямо сейчас мы будем научены Тобой, наставлены Тобой, Духом Твоим Святым и силой. И мы принимаем с благодарением помазание для сегодняшнего урока во имя Иисуса. И все радиослушатели сказали «Аминь». Слава Богу, мы стоим с вами в согласии, что Иисус, начавший в каждом из нас доброе дело, совершит его. Он служитель, совершитель веры, первосвященник, учитель, наставник. Его небесное служение Духом Святым и силой продолжается. Духом Святым и силой продолжается. Итак, у нас сейчас будет повторение 69-го урока. Ну, вы запишите себе, обязательно у вас уже должен быть конспект. Запишите, что у нас сегодня по счету 70-й урок. но мы повторим некоторые основные моменты из 69-го урока, где мы говорили о, непосредственно о том, что Бог помазал Иисуса. Но мы делали ударение на прошлой нашей встрече на тело Иисуса, на Его плоть. Потому что Дух Господень, который пребывал на Его плоти Иисуса, Он не делал Его тело, Его плоть другой. Пребывая вы и на теле Иисуса, плоть Иисуса оставалась прежней. Слышите? Прежней. Сама по себе плоть есть плоть. Она не приобретает какой-то исцеляющей или освобождающей силы. После погружения Иисуса в Дух Божий и в силу, тело Иисуса оставалось прежним. Тем же телом, которое у Него было и до погружения. А вы знаете, что до погружения Иисус не совершал никаких чудес? Брат Олег, Он просто не хотел. Нет. Сила для совершения служения, как помазанного на господство, осуществляющего волю Божью, лето Господне и пророчество из книги пророка Исаия, сила пришла именно после погружения в Иордан. До этого Иисус, имея даже безгрешную плоть, в этой плоти не мог совершать никаких исцеляющих или освобождающих действий и чудес. Потому что плоть есть плоть. Сама по себе плоть – это лишь оболочка, это лишь сосуд, это лишь то, в чем и на чем может пребывать Дух Божий. Это важно знать, потому что иногда верующим кажется, что именно от плоти зависит, будет действовать Бог или не будет. Я не говорю о том, что можно ей все позволять, потому что есть такой термин, как похоть плоти. Я говорю о том, что сама по себе плоть или тело человека не являются основным, по какой причине происходят чудеса, знамения, исцеления и все, что связано со служением Духа Божьего. Тело человека – это лишь одежда. Одежда Духа человека. И Бог никогда не планировал, чтобы человек, созданный по Его образу и подобию, жил только способностями и возможностями тела. Бог изначально помазал Адама, чтобы тот мог выполнять Божьи задания во всей полноте, без всякого недостатка. И без помазания Духа Божьего человек ограничен, слышите? Ограничен способностями и возможностями своего тела. Вообще тело самое ограниченное, что есть у человека. Именно тело ограничивает ваш дух, как в передвижении, так и во многих действиях, которые связаны с духовным миром. Истинная сила человека от начала в Божьем плане, в Божьей мудрости, была и есть сила Духа Господня. Вот почему Писание говорит, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Не потому что Бог не любит тело, но потому что тело ограничено. Тело не может выполнять Божий промысел во всей полноте, потому что Божий промысел несравненно больше, чем может совершить тело человеческое. Именно помазание Духа Господня делает человека способным жить и совершать служение, которому Бог его призывает. При этом независимо ни от каких преград, трудностей, которые, возможно, поставит на пути сатана. Всегда помните, что Божью волю можно выполнить только в Божьих способностях и обеспечении. Но мы с вами знаем, что до своего крещения или погружения в Иордан и погружения в силу Духа Святого Иисус был таким же Сыном Божьим, как и после погружения. Но у Него оставалось тоже тело. Поэтому само погружение в воду, как и погружение в Дух Божий, не сделало Его тело другим. Его тело не приобрело каких-то сверхъестественных, ранее несуществующих способностей. Его тело оставалось телом, но с того момента Его тело было носителем, сосудом. Писание говорит 2 Коринфянам 4:7: «Сокровище сие, Дух Божий, мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам». Слышите? Тело – сосуд. сила в нем, а не само тело сила. Слышите? После того, как Иисус был погружен в Иордан и погружен в силу Духа Божьего, после того, как на него сошел Дух Господень, Бог Всемогущий, погрузил своего Сына Иисуса в силу для того, чтобы Иисус мог ходить в человеческой плоти на земле, благотворя и исцеляя всех людей, обладаемых дьяволом. То есть Бог помазал своего Сына для людей. Бог облег Иисуса в силу Духа Господня для осуществления обещанного Аврааму в семени твоем, или благословляться в семени твоем все народы земли. Меня благословляет особенно вот это понимание, что Бог лично пришел исполнить свою клятву Аврааму. Сила Господа Бога пребывала вы и на Иисусе из Назарета, чтобы все порабощенные грехом, чтобы все угнетаемые проклятием потомки Авраама могли навсегда освободиться. Послушайте внимательно. Не только от болезней и немощи, и проклятий, но навсегда быть свободными от власти сатаны. И помните, это Божье намерение не отменилось и не изменилось. Я понимаю, что, возможно, определенной группе людей кажется, брат Олег, вы хотите сказать, что воля Божья, чтобы сатаны вообще в моей жизни не было? Я вам говорю аминь. Но как же я тогда буду учиться? Знаете, благословенные мои, Писание говорит, ибо так возлюбил Бог мир. Если вы считаете, что любовь будет применять разрушителя, то тогда мне скажите, послушайте меня сейчас внимательно, все любящие Господа, послушайте. Писание говорит, что подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Аминь. Вы согласны с этим? Согласны. Конечно, Писание говорит, подражайте Богу, как чадо возлюбленное. Вы скажите мне, мы, как возрожденные свыше, дети Божии, ученики Господа Иисуса, мы должны подражать Богу во всем? Конечно, брат Олег, мы должны подражать Богу во всем. Тогда скажите мне, если мы должны подражать Богу во всем, то почему вы лично не используете сатану в воспитании своих детей? Почему вы лично не используете болезни и немощи для воспитания своих детей? Если вы говорите, что подражать Богу во всем нужно, и вы считаете, что это делает Бог, то почему вы этого не делаете? Значит, вы непослушны. А если вы непослушны, значит, вы во грехе. И непослушание – такой же грех, как и колдовство, грех смерти. Вы сами обрекаете себя в это состояние. По невежеству своему. Бог есть любовь. И Бог есть пути любви. И поверьте, уж любовь Божия знает, как можно обучать своих детей, не используя этого падшего, вонючего, грязного, я скажу, глупого ангела, который ничему, кроме смерти и греха, научить не может. Бог возлюбил тебя. И ты великую цену имеешь, потому что цена твоя – жизнь Его Сына, святого и непорочного. Если ты считаешь, что заплатив такую цену своего сына, он при этом еще будет использовать мусор для твоего обучения, то значит, у тебя еще нету познания его любви. Бог есть любовь. И у него достаточно путей, как он тебя, любящий отец, будет обучать. У него есть достаточно методов. Он будет обличать, я согласен. Он будет наставлять, я согласен. У него есть много путей, как в любви, слышите? В любви обучать своих детей. Я сейчас не буду полностью впадаться все в подробности, связанные с обучением, но я просто говорю на основании Писания, что благословляться в семени твоем все народы земли. Сила Господа, Бога, пребывает на Иисусе из Назарета, чтобы навсегда освободить людей от власти сатаны. Как мы читали из книги пророка Исаия, 10 глава, 27 стих. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, сатаны, и ярмо его, ярмо сатаны, шеи твоей, и распадется ярмо от тука, от помазания». Мы с вами прошли основные моменты или повторили основные моменты нашего 69-го урока. А сейчас мы переходим к нашему 70-му уроку, продолжая говорить о Иисусе, о Его служении. Сегодня мы затронем очень интересный вопрос. Мы знаем, что после того, как Иисус был помазан Богом, помазан Духом Святым и силой, мы знаем, что после того Иисус был поведен Духом Божьим в пустыню для искушения. Поверьте, сегодня очень интересный и важный материал. Вам будет нужно очень внимательно. Потому что сегодня мы рассмотрим некоторые моменты, которые во многом стали преткновением, а в других случаях и стали соблазном неправильного понимания, почему Иисус пошел в пустыню. Давайте мы сегодня это внимательно с вами рассмотрим. Сегодня мы будем говорить о встрече Сына Божьего с сатаной. После того, как Дух Божий погрузил Иисуса из Назарета в силу Господа для реализации Богом на Него возложенной миссии, прежде чем Иисус начал свою земную миссию, произошло то событие, которое мы с вами знаем из Писания как искушение Иисуса в пустыне. Но для того, чтобы более глубоко понимать, что произошло, нам нужно прочитать ряд пророчеств о Мессии, в которых говорится о возлагаемых на Него Богом задач. Бытие 3 глава 15 стих. «Он будет поражать тебя в голову». Это Бог сказал сатане. «А ты будешь жалить его в пяту». То есть одна из миссий – поразить сатану в голову. Есть, зафиксировали. Бытие 3.15. Следующее. Исаии, 10 глава, 27 стих. «И будет тот день, снимется с рамен твоих бремя его, а не возложится». Слышите? «И ярмо его с шеи твоей, и распадется ярмо от помазания». Исаия 10.27. Миссия Иисуса. Исаия 11.4. «Духом уст своих убьет нечестивого». Исаия 9.4. «Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь». Книга Наума, 1 глава, 13 стих. «И я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву». Книга Исаия, 14 глава, с 3 по 5 стих. «И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей и от страха и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пересеклось, прекратилось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык». То есть мы видим, что исходя из этих пророчеств Мессии, одно из возложенных Богом на Его задание, на Иисуса, это разрушить дела дьявола как на земле, так и в жизни людей. То есть поразить сатану в голову. Зафиксируйте это. Не использовать его по отношению к людям, а поразить. Сатана за время пребывания своего на земле внедрил в жизнь людей свою систему ценностей. Человеческая власть над другими людьми, деньги, конечно, их количество, слава среди людей, постоянная забота о плоти – это то, что считалось якобы самым важным и необходимым для жизни на земле. Почему я об этом сказал? Потому что тело человека и все, что связано с ним, стало основным объектом внимания каждого человека во всякое время. И хотя тело Иисуса было без греха, но оно было тело. Иисус был во плоти человеческой, плоти, которая соприкасалась с естественным физическим миром. И того, конечно, что из него исходило. И пять органов чувств тела Иисуса постоянно говорили ему о всем, что происходило в безбожном мире. Как обычная плоть, она постоянно желала тепла, сна, защиты, питания. Она постоянно говорила Иисусу об этом. Конечно, в этом нет греха, потому что само по себе тело человека не есть проблема. Проблемы начинаются тогда, когда человек не управляет желаниями тела, а так тело есть тело. Сын Божий пришел на землю в плоти человеческой. На землю, где уже все вело не к Богу и не к Его ценностям, а от Бога к ценностям безбожного, ветшающего мира. Все в смерти, все под проклятием. Тьма стала образом жизни. Люди не только знали, как жить во тьме, но и другой жизни во многом и не представляли. Поэтому Иисус, Сын Божий, чистый и праведный, вошел в среду смерти, враждебную всему живому и светлому. Он пришел на землю, которую Адам в свое время передал во власть смерти и проклятиям. И смерть заполнила всю землю, все сферы жизни человека. И чтобы вам было понятнее, вспомните для себя. Когда волхвы вошли в пределы царства Ирода, с кем первым встретились волхвы, идущие к Сыну Божьему? Брат Олег, вы же знаете, с Иродом. А почему? Потому что они зашли на его территорию, которой он владел. А теперь ответим на следующий вопрос. Когда Сын Божий вошел во плоти на эту землю, как вы думаете, с кем первым ему предстояло встретиться? Конечно, с тем, кто на этот период времени был князем этого мира. Но очень важно отметить, что цель этой встречи Сына Божьего была не состояла в том, чтобы представиться ему в своем визите. Нет. Учитывая, что цель встречи Сына Божьего с сатаной настолько многогранна, что все ее грани знает только Бог, мы можем с вами отметить только то, что связано непосредственно с темой, о которой мы говорим. Сын Божий, помазанный Духом Святым и силой, вышел из этой встречи в силе Духа. Поэтому на это мы можем обратить свое внимание. На это мы и обратим. Посредством чего он вышел и в чем он вышел. Написано, что после погружения в воду в силу Духа Божьего, Дух ведет его в пустыню. То есть прямо от Иордана, немедленно после своего погружения, теперь уже помазанный Сын Божий Иисус отправился в пустыню. Это было первое задание от Бога. Уже читая из Евангелия от Матфея, мы видим, в чем именно состояло это задание от Бога. Я прочитаю вам. Матфея 4 глава, 1-2 стих. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок залкал». То есть вокруг этого события, как я уже говорил, существует много предположений. И одно из самых распространенных предположений, я отмечаю именно предположение, это следующее, что помазанник Сын Божий Иисус не согрешал лишь потому, что Он, как Бог, не мог согрешить. Тогда возникает вопрос, зачем Дух Святой пошел или повел его от Иордана в пустыню для искушения дьявола? И согрешить Иисус не мог. Несложно догадаться, что неспособного согрешить бесполезно искушать. Но в Писании написано, что Он был искушаем. Написано, что Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Писание не раз говорит о том, что Иисус был искушаем подобно нам. А это значит, что Сын Божий имел право выбора согрешить. То есть первое, вот такое существует предположение, что Он не мог никогда согрешить. Если был искушаем, значит мог. Другое распространенное предположение – верующие рассматривают это Божье задание для Иисуса как что-то обязательное для всех верующих. Мол, все верующие должны пройти через свою пустыню, в которой они должны встретиться с сатаной. Вообще, это удивительное само. Я не буду даже его разбирать, потому что столько вокруг этого существует разных предположений. Наверное, просто эти верующие невнимательно читали благословение Авраама, а тем более невнимательно читали 22-й Псалом. Если вы считаете, что Господь добрый пастырь, покоящий вас на злачных пустынях, то внимательно почитайте. Там написано «на пажите». А если вы считаете, что вы должны ходить в долину смерти, то там написано, что «если я пойду, не он поведет, а я пойду». Но если вы пошли, это не значит, что он вас повел. Поэтому это просто предположение и не больше. Поэтому это предположение, что, мол, все верующие должны пройти свою пустыню, в которой они должны встретить сатаной. Вообще, прежде чем давать такие утверждения, очень важно узнать о цели встречи Иисуса с сатаной. Давайте я дам некоторые пункты понимания цели встречи Иисуса с сатаной. Первое. Целенаправленная встреча Иисуса с сатаной была у него после того, как он вошел в свое призвание и был помазан Богом на господство и поставлен во главе рода человеческого. Слышите? Это было одно из заданий в его призвании, а не в вашем. Не путайте, пожалуйста. Второе, что важно отметить. Во время этой встречи Дух Божий показал Иисусу, Сыну Божьему, в чем сатана и его армия тьмы бессильно противостать. Третье. После этой встречи Сын Божий Иисус никому, нигде не говорил о том, что Бог Отец или Он обязательно организует каждому Его последователю целенаправленную встречу с сатаной в пустыне. Это была Его целенаправленная встреча, чтобы Его последователи целенаправленно с сатаной не встречались, потому что Писание говорит противостоять Ему, а не искать с Ним встречи. То есть в целом, то событие, которое мы будем читать, мы будем представлять, слышите, как задание и данное Иисусу. И давайте, знаете, нарисуем себе такую картину, чтобы вы просто глубже могли это видеть. Представьте, что наступил день, когда Сыну Божьему предстояло занять свое Богом приготовленное для Него место, стать Господом во главе рода человеческого. Бог Отец призвал Своего Сына и дал Ему необходимую для Его миссии силу Духа Святого. Но прежде чем ввести Своего Сына в Его земное служение, Бог Отец вначале решил показать Своему Сыну того, кого Ему предстоит поразить в голову. И уже в самом начале Своего служения Бог обучил Своего Сына практиковать на Нем применение самого сильного оружия на земле – слова. Знаете, сатана настолько глуп, что он, не ведая того, стал буквально тренажером, на котором Сын Божий отрабатывал удары Словом Божьим. Да, эта встреча была нелегкая. Но, как сказал известный полководец, тяжело в учении, легко в бою. А в послании к Евреям, 2 глава 10 стих говорит, «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящий многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания». Поймите, то, что прошел он прошел, чтобы вы это не проходили. А если вы и страдаете, то мы страдаем в противостоянии, а не в терпении. Противостоя соблазнам сатаны, вы будете испытывать какие-то страдания. Но поймите, это кратковременные, это не постоянные, это не обещанные и не обетованные страдания. Это страдания во время противостояния, во время, когда мы стоим в терпении, в вере. Нельзя терпеть проклятие. Против проклятия нужно противостоять. В вере надо терпение, а не в проклятии. Хорошо. Давайте мы сейчас сделаем с вами паузу. И я напоминаю вам, что если у вас есть вопросы, как по прослушанному материалу, так и по материалам в целом, вы сможете их задать по телефону 280-03-05-280-26-25 сразу после урока. Потому, возможно, если есть вопросы, вы их сейчас записывайте, а потом я скажу, когда вы сможете их задать. Давайте сделаем паузу и продолжим говорить о начатой теме.
прославляти тебе буду я, все життя прославляти. Царю мій, пане мій, Ісусе коханий мій, я схиляюся до ніг твоїх. З вічною подякою за ту кров, що капала, за відкуплення гріхів моїх. За нас не славлений, бо життя позбавлений, ти та владу аду зруйнував. Богом був воскресений, вище всіх піднесений, і навіки нашим царем став. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний хвалу всю прийняти. Ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти. Вся слава тобі, вся велич тобі, і ти один гідний хвалу всю прийняти. Ти пан над панами, ти цар над царями, тебе буду я все життя прославляти. Тебе буду я все життя прославляти. Тебе буду я все життя прославляти.
Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове. В ефірі програма «Віра Божа».
Продолжаем наш урок. С вами в студии Олег Ремес. Итак, мы говорим с вами об искушении Иисуса сатаной. Читаем Матфея 4 глава 30 стих. «И приступил к нему», то есть 3 стих, «и приступил к нему искуситель». Как мы уже читали, что Сын Божий Иисус постился 40 дней. В то время, когда он почувствовал сильный голод, а с ним, конечно, и немощь, упадок сил своего человеческого тела. Дьявол, видя это, тут же воспользовался удобным для искушения временем. То есть она искушает в слабостях. Знаете, вот если на это посмотреть с другой немножко стороны, то несложно догадаться, что она буквально по своей глупости выдает наши слабые стороны. Иисус сказал, что тело человеческое слабое, плоть немощна. И он знал об этом. Поэтому то, что сатана показал или стал искушать его через тело, Иисус знал, что тело слабо. Поэтому есть определенная стратегия в этом просматривается. И сказал, приступил к нему искуситель и сказал. И то, что сказал сатана, становится более понятным через слова, которые он сказал в Эдемском саду Еве. Давайте напомним себе эти слова. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вы знаете, эти слова важны для отмечения, отметки тем, что сам по себе сатана, как духовное ангельское существо, он не может заставить человека быть непослушным Богу. Поэтому сатана делает все необходимое и предлагает человеку то, что идет вразрез с Божьим планом для него, выдавая это за какую-то скрытую от человека истину. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. То есть она представляет это как скрытую от человека истину. И мы видим, что она говорит человеку о том, что якобы Бог не хочет, чтобы они были такие, как он. Что якобы он скрыл от человека это. То есть она делает так, чтобы человек усомнился в том, кто он уже есть. И подумал о том, что ему якобы еще надо таким стать в будущем. Стань и сказал ей, вы будете как Бог. Но он сказал, будете как боги. Слово «боги» написано с маленькой буквы, и это не опечатка. Бог сказал человеку, кто есть человек на земле. И Адам знал об этом. Но сатана ставит под сомнение, сказанное Богом. В нашей истории с Господом Иисусом Бог-Отец уже прежде сказал Иисусу, что Он Его возлюбленный Сын. И сатана, он не менял свою стратегию, как он ставил под сомнение в Эдемском саду, кто есть человек. Так он здесь ставит под сомнение, кто есть Иисус. И смотрите, что говорит сатана, когда приступил к нему. «Если ты Сын Божий». Другими словами, можно сказать так. Он сказал, ты, рожденный от человека, думаешь, что ты Сын Божий? Сатана, как и с первым человеком, ставит под сомнение то, кем он является, говоря с приставкой «если». Слышите? Это же он ставил под сомнение в тот момент, когда Иисус уже был распят и висел на кресте. Матфея 27:40. «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Послушайте внимательно. Сатана ставит под сомнение то, кем дети Божии являлись и являются. Ему нет смысла ставить под сомнение то, кем вы не являетесь. В глубине слов сатаны очевиден следующий смысл. Чтобы как Ева, так и Иисус подумали, что они еще не являются теми, кем Бог уже назвал их и решил, и каждый из них, и Адам, или Ева, и Иисус попробовали ими стать. Или чтобы они вообще отставили так думать. Поэтому в словах сатаны к Адаму будете как? Как и слова к Господу Иисусу, если просматривается и то, что произойдет, если они послушаются Его слов. Знаете, что произойдет? Будете как? То есть они перестанут быть тем, кем они уже являются. Будете как, это значит, что вы потеряете то, кем вы являетесь. Читаем это искушение дальше. «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Другими словами, можно сказать так. «Докажи мне, что ты являешься тем, кем ты называешь себя, или кем называет тебя Бог». И, возможно, у кого-то возник вопрос. «Брат Олег, а почему бы действительно Иисусу взять и не сделать это?» Ну, первое. Он не сомневался в том, что он Сын Божий. Второе. Он не собирался слушать падшее ангельское существо. И третье. Господь Иисус знал, что если он представит себя сатане как Сын Божий, то сатана, пока еще как законный князь земли, мог законно сказать ему оставить землю, так как земля была пока еще в его власти. Поэтому Господь Иисус просто и без всякого волнения отвечал ему. Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Знаете, отвечая сатане, Господь Иисус использовал слова Божьи из Писания. И также сделал ударение на то, что он на земле, как Сын Человеческий. А, конечно, Сын Человеческий имеет право находиться на земле во плоти. Все законно. Мы знаем с вами из Писания, что сатана не успокоился. Да, он изменил уловку, но не поменял сути и цели. И стал дальше искушать Господа Иисуса. Читаем дальше. Потом берет его дьявол в святый град, поставляет его на крыше храма и говорит ему, «Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано». Он уже начинает записанное Слово Божие применять, как Иисус. «Ангелом своим заповедает тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей». Вы знаете, что в этих словах мы видим, что сатана теперь подвергает сомнению не только, кто есть Господь Иисус, но и все Богом записанное о нем в Писании. То есть Сын Божий, Господь Иисус, он не стал оправдываться перед таким предложением, даже основанным на Писании. Ему нечего доказывать падшему ангелу. Он Господь. И Господь Иисус, ничего не доказывая, сказал, написано так же, «Не искушай Господа, Бога твоего». Господь Иисус снова словами Бога устраняет искушение сатаны. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пав, поклонишься мне». Слушайте сейчас внимательно, потому что это само по себе предложение удивительного содержания. Еще раз прочитаю. «Опять тебе уберет его дьявол весьма на высокую гору и показывает ему все царства мира и славы». Поймите, Иисус пришел отпустить измученных на свободу. Иисус пришел служить людям этого мира, этой земли. И вот сатана ему говорит: «Все это дам тебе, ты ж пришел, если пав, поклонишься мне». Другими словами, знаете, что Иисус, сатана сказал буквально? «Иисус, ты пришел служить людям. Хорошо, я помогу тебе. Я дам тебе все, что надо для служения людям. Все, что важно на земле и важно для того, чтобы люди приняли тебя. Я дам тебе все необходимое. Только стань под мою власть». Слышите? И, возможно, знаете, кто-то подумает: «О, брат Олег, так сатана блефует». Нет, он не блефовал. У сатаны действительно была власть. Он действительно имел такие полномочия. Он получил от Адама такой уровень власти. Но Господь Иисус, как и прошлое искушение, не стал доказывать сатане, что он никто, что он падший ангел, что ты мне рассказываешь. Нет. Ответ был прост. Господь Иисус уже в третий раз применяет слова Божьи из Писания. «Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И знаете, послушайте меня внимательно, потому что то, что сделал сатана после слов Господа Иисуса, он вообще не хотел делать, но он был вынужден это сделать. И то, что он сделал, слышите, то, что он сделал, он вынужден делать не потому, что хочет, а потому, что он падший ангел. Сатана не изменился, он тот же. Но теперь он тем более вынужден отступить, как и тогда, перед Словом Божьим. Я не верю, когда мне кто-то говорит, что вот я помолился во имя Иисуса, я сказал ему оставить, а он не оставил. Я не верю в это. Потому что перед именем Иисуса преклонится всякое колено. И земных, и небесных, и преисподних. Другое дело, вы этого не видите и, возможно, и не чувствуете. Но так же, как сатана отступал перед Словом Божьим, так он отступает сейчас перед именем Господа. Читаем дальше. «Тогда оставляет его дьявол, слава Богу, и вас сейчас оставит, если вы прикажете во имя Иисуса. Если ангелы приступили к нему и служили ему». В другом месте Писания этой истории сказано так: «И, окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». То есть это стало началом поражения сатаны в голову от сына человеческого и началом возрождения рода человеческого, возвращения его в свои полномочия на земле. Глава рода человеческого, Сын Божий, Господь Иисус, помазанный Духом Святым и силой, демонстрируя истинную власть и силу на земле, во все времена успешно выполнил свое первое земное задание. И, как написано, «И возвратился Иисус в силе Духа». Первое земное задание Иисуса. Давайте мы с вами проанализируем эту встречу, подытоживая наш сегодняшний урок. Давайте мы проанализируем эту встречу Сына Божьего, Господа Иисуса, с сатаной. И увидим, что важно знать нам, подданным Его Царства и ученикам. Давайте проанализируем. Первое. Первое, чтобы я бы отметил. Господь Иисус развеял миф о могуществе сатаны и его слух над человеком. Развеял, 100% развеял. Перед именем Господа преклонится всякое колено. Второе. Господь Иисус продемонстрировал на сатане и всем его царством тьмы могущество и власть записанного в Писании Слова Божьего. О, это особенно радует. Слово Божье живо и действенно. Оно острее меча обоюдно острого. Оно само есть меч обоюдно острый. Третье. Сын Божий, Господь Иисус, не рассматривал искушения сатаны как проблему. Он рассматривал их как время применения записанного Слова Божьего. Атакует вас сатана. Применяйте записанное Слово Божье. Четвертое. Господь Иисус не объяснял падшему ангелу свои права и власть. Он их на нем применял. Это тоже мне радует. Потому что я иногда слышу, как верующие начинают разговаривать с одной, такое впечатление, что они его упрашивают уйти. «О, я тебе говорю, если ты не уйдешь, то я вот прямо сейчас тебе как сделаю». Что вы все это, разбудите эту дискуссию? «Я сын, я ученик, я...» И пошли рассказывать, кто вы. Ну, зачем? Вы думаете, как будто то, что вы ему рассказываете, он покается? Иисус не объяснял падшему ангелу свои права и власть. Он их применял, и все. Пятое, отметьте себе. Господь Иисус не был многословен в применении власти и силы. Он отвечал написано и точку. Слышите? Не многословен. Вот такие 6 пунктов мы с вами отметили, которые помогают нам более четко видеть определенные моменты. Вообще для Господа Иисуса это была первая победа и практически урок в применении силы Духа Божьего, что стало подкреплением для Его Духа в начале Его земного служения. Как Писание говорит, что возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Именно с Галилеи Иудейской началось земное служение помазанного Сына Божьего, Господа Иисуса. Так мы с вами подошли к земному служению Иисуса, как Господу, помазанному Господу, для совершения освобождения человека из рабства проклятий. И, возможно, вы не приняли еще Иисуса Господом и Спасителем. Возможно, вы осознаете, что вы еще в рабстве проклятий. А, возможно, вы и приняли Иисуса Господом, но рабство проклятий продолжает оказывать на вас влияние. Я предлагаю вам сейчас совершить молитву. У меня есть побуждение помолиться. Помолиться за тех, кто желает выйти из рабства проклятий. Как из рабства проклятий греха, так из рабства проклятий болезни, так из рабства проклятий недостатка во всех сферах человеческой жизни. Я сейчас помолюсь вместе с вами. Повторяйте за мной. Отец Небесный, я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Я верю, что Иисус умер на кресте за мои грехи, за мои беззакония. Я верю, что Иисус умер и воскрес на третий день для моего личного оправдания. И я прошу Тебя, Иисус, будь моим Господом. Будь спасителем моего духа, души и тела. Наполни меня Духом Твоим Святым до краев. И я верю, что прямо сейчас силою Святого Духа я выведен из рабства проклятий своим духом, душой и телом. Я принимаю, что моя душа и тело свободны от рабства проклятий во имя Иисуса. И я приказываю тебе, сатана, оставить мое имущество во имя Иисуса. И, Отец, я молюсь за каждого радиослушателя. И прямо сейчас я разрушаю узы болезни и немощи в их теле. И я приказываю болезням и немощам в теле каждого радиослушателя оставить их тело во имя Иисуса. И прямо сейчас каждый радиослушатель, который соглашается со мной в молитве, начинайте делать то, что вы раньше делать не могли. Встаньте, двигайтесь, ухватитесь верой за имя Господа и за Дух Божий в силе, который прямо сейчас движется в вашем теле, отпуская измученных на свободу. Ухватитесь за движение Духа Божьего, за Дух Божий, доступный вам в имени Иисуса. Позвольте Духу Божьему сейчас исцелять, освобождать, отпускать измученных на свободу. Двигайтесь, вставайте, применяйте веру в имя Иисуса. Делайте это сейчас во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за помазание и за то, что измученные отпущены на свободу. Я также благословляю каждого, каждого партнера молитвенного и финансового радио Эммануил, и да соберут они обильный урожай благословений в житницы свои и в кладовые во имя Иисуса. Слава Богу! Я верю, что Дух Божий отпускает измученных на свободу. Писание говорит, что там, где Дух Господень, там свобода. Не будет, там уже есть свобода. Ее надо принять верой в Иисуса, в Его силу. Слава Богу!
Ви слухали авторську програму «Віра Божа» Олега Ремеза. Випуск уроків про засади віри слухайте кожного понеділка о 14 годині.